студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня новостной поток разбираем вместе с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, доцентом Высшей школы экономики Анитой Соболевой. Анита Карловна, я вас приветствую.
Здравствуйте, Диана.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Родительских прав могут лишить еще одну семейную пару, которая принимала участие в московских акциях протеста. Далее поговорим о массовом увольнении хирургов на Урале. К этому вопросу подключился Кремль. Проверку начала прокуратура. И Почта России хочет расширить список услуг, включив продажу лекарств, алкоголя и не только. Это короткий список, у нас на деле он окажется несколько длиннее. Итак, родительских прав могут лишить Петра и Елену Хамских. Поводом правозащитники называют их участие в акции протеста 3 августа. Разбирательство по этому иску начнется 2 сентября. Я нашла вырезку, что на самом деле цитата, которая приводится в судебном иске. Давайте я ее приведу. С учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних рядом с толпой агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами, пресекающих нарушения в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции. Здесь несколько кусочков я убрала, но основной смысл, он понятен, основные претензии. У меня первый вопрос, знаете, какой возникает? Вот мы каждый день слышим от властей Российской Федерации, что они делают упор на сохранение семей, на то, чтобы эти семьи были благополучными. С другой стороны, вот как, например, сегодня, мы с вами обсуждаем такие меры и такие предложения, как чуть что, так сразу лишение родительских прав. Как это друг с другом уживается?
Плохо уживается. С правовой точки зрения, конечно, никаких оснований для лишения родительских прав нет. У нас есть гораздо более сложные ситуации, когда родительских прав не лишают в случаях даже физического насилия в семье или в случае, когда есть реальная опасность для ребенка, потому что его не воспитывают и не обеспечивают. В этой ситуации это, конечно, акция устрашения, но, к сожалению, те, кто вот решил к таким мерам прибегать, они как-то о детях на самом деле и не подумали. То есть они подумали о том, что нужно запугать родителей, о том, что нужно запугать митингующих, но не подумали о том, что же будет с этими детьми.
О чем и речь, да.
И это, конечно, очень печально, потому что для достижения тех целей, к которым они стремились, отнюдь не все средства хороши. Потому что если смотреть, что вот они их привели на данное там мероприятие, митинг, согласованный, не согласованный. Разные ситуации бывают. Сейчас не буду обсуждать, можно ходить с детьми на публичные мероприятия, опасно это или не опасно. Это совершенно другой вопрос и совершенно другая дискуссия. Но в этом случае они пришли. На самом деле мы прекрасно знаем по этим событиям, что никаких агрессивных действий не было. То есть у нас актов насилия во время этих митингов последних не было. У нас никто ничто не ломал, не крушил, не громил, погромов не было, массовых беспорядков как таковых не было. Поэтому на самом деле, что угрожало детям, совершенно непонятно. Говорить о том, что там рядом были органы правопорядка, которые могли применять спецсредства, это вообще по меньшей мере странно, потому что получается, что угроза исходила от государства, и государство для того, чтобы от своей же угрозы, а правоохранительные органы – это представители органов власти, это представители государства, да, они охраняют общественный порядок, общественную безопасность. Получается, что для того, чтобы от них охраниться, теперь нам нужно лишать детей родителей, а родителей разлучать с детьми. Это очень странная логика.
А вот вы вначале сказали, что те, кто сейчас об этом говорит, и те, кто предлагает подобные меры, они явно не подумали о будущем этих детей. Вот эти те, это кто? Силовые как раз структуры?
Я думаю, что это силовые структуры, потому что от прокуратуры, от Следственного комитета могут такие вещи исходить.
Угу.
И, вероятно, они просто выполняли определенную задачу, и их задача в иерархии ценностей определенных для них показалось важнее, чем последствия.
Вот смотрите, это уже второй эпизод. Первый эпизод был с семьей Проказовых, и за них вступилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. И тогда она сказала фразу, я ее специально сегодня вырезала, цитата: «Позицию прокуратуры можно понять». Если ее можно понять, то можно ли тогда изменить вот эту методику, я не знаю, как ее можно назвать, воспитательную, не знаю, показательную, вот эти вот действия?
Странно, что Анна Кузнецова, которая должна защищать права детей, вдруг начинает защищать права прокуратуры и говорит, что эту позицию можно понять.
Я Но не могу при этом она вступилась за Проказовых. Она вступилась за Проказовых и сказала, что лишение родительских прав – это мера, которая вообще в принципе это не крайне, должна
конечно,
обсуждаться.
Конечно, это крайняя мера. Это крайняя мера. В законодательстве есть основания, по которым можно лишать родительских прав. Здесь надо даже не 7 раз отмерить, а 27 раз отмерить, прежде чем отрезать. И, конечно, использование вот этой меры угрозы лишения родительских прав для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в протестную активность или даже просто выход на улицы вместе с детьми, их не с кем оставить или просто по какой-то другой причине, он, конечно... Мне такой метод кажется очень странным.
Вот сейчас на какую поддержку может рассчитывать эта семья? То есть детский омбудсмен Москвы выступил в их поддержку и тоже говорит, что лишение родительских прав – это сильно крайняя мера. Общественность тоже волнуется, правозащитники волнуются. На них эта семья может рассчитывать как-то?
На нас, конечно, на всех семья может рассчитывать. Она может рассчитывать и на общественную поддержку, и на поддержку уполномоченных по правам человека. Почему-то странно молчат родительские организации типа родительского сопротивления, которые несколько лет назад были очень активны, сейчас немножко подутихли. То есть почему-то хранители семейных ценностей куда-то у нас немного поскрывались в этой ситуации. Но одно дело поддержка общественная, а другое дело стратегии действий правоохранительных органов. Я не знаю, кто изобрел такой дикий способ давления на людей. И в этой ситуации мне сложно сказать, что перевесит. Перевесит вот это общественное давление обычной человеческой логикой и простой человеческий разум или... все-таки эта стратегия будет опробована и в дальнейшем будет применяться как одна из мер для того, чтобы сократить масштабы протестной активности.
Вот напоследок по этой теме я хочу у вас спросить, если мы с другого ракурса на эту ситуацию посмотрим, то есть вот про Хамских пишут, что якобы они шли с колясками и пытались таким образом... перед собой, ставя коляски, распихнуть, собственно, оцепление ОМОНовское. Вы бы дали от себя рекомендации даже тем, кто желает пойти на митинг, согласованный, несогласованный, неважно сейчас, чтобы таких маленьких детей и подобные способы люди не использовали?
Я думаю, здесь человеческий разум должен быть определенный, потому что я не видела записи. Я с ваших слов знаю, что не коляской кого-то пытались распихнуть.
Я сегодня видела в интернете только фотокарточки, привязанные к этой новости, но, понятное дело,
поэтому я не знаю, как там что происходило. Я юрист, пока я с фактами не ознакомлюсь, я комментарии давать не могу. Значит, стратегия, при которой используется коляска для того, чтобы пропихнуть ОМОН, это неумная стратегия с точки зрения родителей. Но так ли оно было на самом деле, я тоже не знаю.
Ну, понятно. Да, с этим
Но в
я
любом
соглашусь.
Случае это не основание для лишения родительских прав. Есть и другие санкции административные в том числе. И если было какое-то нарушение, которое кому-то причинило вред, тогда и нужно с этим разбираться. В данной ситуации, насколько я поняла, никто не пострадал, вред никому причинен не был, ущерба никакого никому тоже не было. Совершенно непонятно, зачем такая драконовская санкция нужна за вот то деяние, которое вменяется родителям.
Ждем 2 сентября и посмотрим, чем закончится разбирательство по этому иску. Медицина – еще одна сфера пристального внимания властей и неспроста. Хирурги Центральной городской больницы номер 1 Нижнего Тагила написали заявление на увольнение, назвав причиной высокую нагрузку и несоответствующую оплату труда. Произошло это еще на прошлой неделе. Теперь же отреагировал Кремль, отреагировала местная прокуратура, которая планирует встретиться с этими хирургами. При этом, что любопытно, некоторые СМИ сейчас пишут, что якобы один из хирургов отозвал заявление, еще 5 попросили время на раздумье. Вот на ваш взгляд, я сразу к самому суровому моменту зарплаты перейду. Если мы с вами допускаем повышение зарплаты, насколько оперативно ее могут повысить и повысят ли ее на деле, а не только на бумаге?
Ее повысят на деле, если захотят, в данном конкретном случае. Это абсолютно не решит проблему сотен и тысяч массовую. Врачей по всей стране. К проблеме махинации с зарплатами и манипулирования статистикой Совет по правам человека привлекал внимание еще и 5, и 6 лет назад. Мы очень много говорили про зарплаты бюджетникам, говорили про то, что реальные зарплаты отличаются от того, что наше начальство видит в статистике красивой, угу. которая идет наверх. Нам министры не очень верили, что в здравоохранении, что в образовании там такая же ситуация была. Но до президента все-таки доходили эти данные и жалобы от граждан. И, видимо, этих жалоб стало так много, что не обращать на них внимания стало невозможно. Особенно, когда люди просто стали массово увольняться. Сейчас это врачи. Они стали массово увольняться. За счет чего у них была высокая зарплата? За счет того, что они работали за двоих, за троих, участки укрупнялись. За счет того, что количество пациентов, которых нужно было вылечить, это количество увеличивалось в нормативах. За счет того, что у них были бесконечные дежурства, но в какой-то момент человек просто изнашивается. Он в таких условиях долго работать не может. Тем более, что все равно, к сожалению, зарплата остается далекой от идеала за такую работу. Люди просто не выдерживают. Кстати, есть сейчас и другие у нас истории, которые привлекают внимание. Да? Мы знаем историю в Тюмени, где у нас не оказали помощь женщинам в Ставропольском крае, где роженицу оставили без помощи. Это обратная сторона этой медали.
Что с ней
делать? Петрозаводске сейчас итальянскую забастовку врачи и больницы угу. скорой помощи объявили. Люди работают на пределе своих сил. От них требуют, чтобы они выполняли свой долг. Они его выполняют. Но в авральном порядке выполнять долг невозможно каждый день. И невозможно, когда ты дежуришь каждую вторую ночь или две ночи подряд дежуришь, значит, на третью отдыхаешь и получаешь за это дежурство 400 рублей. То есть, чтобы лишние 8 тысяч рублей к зарплате получить, хирург должен ночью, суточно провести 20 дней в больнице.
Брать дополнительные смены.
В какой-то момент он действительно может сказать, что, извините, вот у меня лежит пациент на столе, но я просто не могу, я устал, и я хочу пойти спать.
Мы говорим только о том, что зарплата недостаточная, и этот вопрос необходимо Регрузка. Срочно решать. О дефиците кадров мы имеем право здесь говорить?
Да, конечно, мы имеем право говорить о дефиците кадров, тем более, что об этом тоже министр здравоохранения недавно говорила, сколько не хватает у нас врачей. К сожалению, если врачей станет хватать... Сначала всех уволили, вы, наверное, про это помните. Очень большие были увольнения. Сейчас в центре имени Блохина, в онкоцентре более 700 человек увольняют. Значит, сначала мы увольняем всех врачей, потом мы говорим о том, что их не хватает. Но дело в том, что если мы закроем вакансии, то зарплаты у врачей упадут ровно вдвое. У них зарплата за счет того, что они совмещают участки. Они работают на полторы ставки, потому что им больше полутора не разрешают официально получать. Но формально... Это формально они работают на полторы, на самом деле они работают на две и на три. То есть они работают за двоих как минимум.
Я не очень понимаю, во-первых, в каком звене проблема. То есть очевидно, что, как вы вначале сказали, до властей доходит одна цифра, на практике цифра абсолютно другая. Это, кстати, один из самых популярных комментариев был, я сегодня мониторила на нашем сайте radiosputnik.ru. Марина Бучева писала: проверить бы зарплату главврача и же с ним этой больницы. Ведь все отдано на откуп именно главврачей. Дадут 100 рублей фонда, из него 70 главврачу, а оставшиеся 30 всем остальным.
Так и есть, так и есть. У кого-то зарплаты выше, не только у главврача, там могут быть и другие какие-то врачи, у кого-то они меньше. Считается среднее, в статистику идет среднее.
В статистику идет среднее. Как мы можем, как власти, правоохранительные органы, та же прокуратура, что она должна сделать для того, чтобы этот процесс
прокуратура
как-то начать
ничего не может сделать, потому что новая система платы труда, НСОТ, она предусматривает такую возможность, когда распределяются вот эти стимулирующие доплаты самостоятельно в больницах или в учебных заведениях, если речь идет об системе образования. Это вообще в бюджетной сфере так происходит. И эту систему нужно менять. То есть нужно законодательно увеличивать, устанавливать окладную часть. И нормативы. Потому что вот эта зарплата, которую должны были выплачивать как среднюю по майским указам президента 2012 года, она должна была бы по уму считаться без совместительства.
Она считается
призом. Она считается месительством. То есть все, что вы получили, то есть вы реально работаете на двух ставках или двух участках с 8 утра до 8 вечера, если это поликлиника, 45 минут у вас перерыв на обед, времени попить чаю, угу, и на какие-то другие нужды у вас нет. Если в больнице, тоже это дежурство, это сокращение персонала и перекладывание его обязанностей на оставшийся персонал. Вот за счет этого шло повышение заработной платы. Все равно оно осталось далеким от идеала, но если мы закроем вакансии и опять установим тот норматив, который позволяет врачу не выгорать, а нормально нас обслуживать и хорошо работать, и хорошо лечить, то зарплаты упадут.
Какова вероятность того, что все-таки эта ситуация нормализуется? Ситуация с медиками. И вообще, достаточно ли сегодня предпринимается усилий для этого?
Пока я могу прогнозировать только то, что, вероятно, решится ситуация с зарплатами в этой конкретной ЦКБ номер один, городской больнице номер один, или в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле. Врачей там уже пристыдили, правда, тоже жаловаться, тоже нехорошо.
Ну, конечно.
Обещали им зарплаты поднять. Что мешало поднять зарплаты раньше и не платить 400 рублей, а платить больше за дежурство, я не знаю.
Дальше цепная реакция вот эта, она может пойти?
Ну, где-то может пойти, если мы читаем про вот эти итальянские забастовки врачей, где они пускай не увольняются, но говорят, что мы ни минуты не будем задерживаться. Хорошо, они ни на минуту не будут задерживаться, будут пациенты будут жаловаться, ладно, не будет задерживаться врач-терапевт или не будет задерживаться врач-стоматолог, но если не будет задерживаться хирург или врач в отделе травм, то, как вы понимаете, могут быть
печальные последствия.
Печальные последствия. Да. Или в роддоме, если врач скажет, мне все равно рожает у меня женщина на столе или нет, у меня закончилась смена, я пошел домой, а больше мне не платят. Наверное, все не уволятся. Но работать будут соответствующим образом. То есть у нас получится так, что любой достойный специалист будет искать какое-то место, куда можно будет уйти, чтобы больше получать в частную медицину. Если частной медицины не будет, возможно, врачи будут ходить вообще в какую-то другую сферу деятельности. А квалифицированные врачи, достигнув пенсионного возраста, будут уходить на пенсию.
Пока ситуация удручающая, но искренне надеемся на улучшение. Тем временем у нас Почта России планирует расширить спектр услуг. А речь идет о преобразовании отделений в некие центры притяжения, в которых россияне смогут приобрести лекарства, алкоголь, получить банковские услуги или, например, услуги МФЦ. И дальше, внимание, проект рассчитан на 2020-2027 годы и требуется на его реализацию 85 миллиардов рублей. Вы, Анита Карловна, ходили на почту давно? Заметили, что за последние 10 лет какие-то глобальные изменения?
Я на почту хожу, потому что я юрист, мне приходится иногда документы отправлять в суды с уведомлением о вручении. Перемены я заметила пока что только к худшему, потому что у нас автоматизировали теперь все, и если раньше у меня брали письмо и вручную выписывали мне квитанцию за полминуты, то теперь ее старательно набивают на компьютере, компьютер распечатывает. Если мне нужно купить марку, а кто-то в этот, или конверт, а в этот момент, соответственно, человек там делает какое-то отправление, то я буду ждать 2,5 часа.
Пока он это не закончит
делать. Пока все это не закончится. Mm-hmm. Потому что даже просто сунуть там 20 рублей и купить конверт нельзя. Значит, все равно это должно вот с длинной простынью выйти кассовый чек после того, как все это будет введено в компьютер. Меня это очень удивляет, потому что я даже помню, как в советское время мы долго иногда на почте стояли, но больше часа не проводили никогда. Это было в том случае, если очередь была 15-20 человек. Угу. Сейчас можно полтора часа простоять, если между вами, перед вами 3 человека или 4.
В общем, у меня ровно такая же, как у вас, практика, хотя я слышала о том, что электронная очередь вообще избавила от всех проблем. Видимо, существуют такие отделения, но явно не в моем районе. Вам бы стало удобнее, если бы на почте вы смогли бы купить алкоголь, лекарства или что-то еще?
Насчет алкоголя очень сильно не уверена, потому что я вообще считаю, что чем меньше мест, где продают алкоголь крепкий, особенно, тем лучше. С тем, чтобы использовать как-то помещение, которое есть у почты, и с тем, чтобы как-то все-таки привлечь какое-то финансирование на почту. Ну, если там будут продавать какие-то предметы первой необходимости, безрецептурные препараты, если там можно будет купить, я не знаю, шампунь, если там можно будет купить таблетки от головной боли безрецептурные, угу, какие-то средства гигиены. Но почему нет? Я, правда, не знаю, что сейчас мешает это сделать. Я не знаю, для чего нужны при этом инвестиции, потому что это все могут делать на коммерческой основе арендаторы, которые размещают те же самые аптечные киоски или продуктовые магазины.
Видимо, арендаторов не так много, которые стремятся на территории почтовых отделений это все организовать.
Почему? Там же есть движение народа, то есть народ пришел письмо отправить, заодно шампунь купил или зубную пасту. Наверное, это все-таки создание каких-то не очень конкурентных условий для своих, потому что если магазин или аптека, они крутятся, это коммерческие предприятия, то здесь с помощью дотации, с помощью денег, значит, будут какие-то, наверное, преференции для тех, кто будет там торговать. То есть я не вижу ничего плохого в том, что на почте будут продавать шампунь.
Что-то реально
или, там,
необходимо.
Или чипсы. Я не знаю, пока в очереди стоишь, хотя бы чипсы погрызть.
Как вариант, кстати, да.
Да, можно кому-то, может быть, пивом запить, но я думаю, что все-таки до алкогольных напитков не дойдет. Я не понимаю, зачем для этого нужно вкладывать деньги. Я не понимаю, как это будет выстроено организационно. То есть новой концепции, да, она возможна, почему нет?
Вас, в принципе, только финансовый вопрос в общем удивляет? Или цифра 85 миллиардов? Просто меня она сильно смущает. Мы с вами только что про зарплаты врачей говорили, а здесь 85 миллиардов рублей на то, чтобы Почта России сделала ремонт в своих отделениях, расширила территории и продавала алкоголь с лекарствами. Честно, мне это непонятно от слова совсем.
Мне непонятно, я сразу сказала, что мне финансовая сторона непонятна. Мне кажется, что почта должна на этом заработать, а не государство на это потратить. Вот, то есть вот сдали в аренду площадь, заработали, отремонтировали. Да? Вот это я
это
понимаю.
Это логично.
А вложить деньги... Вложили, отремонтировали, все красиво стало, закончился там 27-й, да, вы сказали, год. А что у нас произойдет в 27-м году? Значит, коммерсанты или там кто, которые получили отремонтированные за государственный счет помещения, которые да, как бы первоначально раскрутились за счет государства, да, а дальше они уже, наверное, будут не для почты, а для себя деньги зарабатывать. Так же, наверное, не будет.
Возможно. Хороший вопрос, я не
сумма,
знаю.
Сумма большая, мне кажется, что она вполне сопоставима с бюджетом каких-нибудь наших регионов. Российских, не самых маленьких причем.
Одобрят, не одобрят, коротко? Могут одобрить?
Могут одобрить, может быть, и денег подрежут, поменьше дадут.
Но дадут. Ладно, пока Почта России только планирует предоставлять банковские услуги в своих отделениях, граждане сталкиваются все с новыми и новыми мошенническими схемами. А схема следующая. Мошенники теперь звонят от имени известных финансовых аналитиков. Пользователи, в свою очередь, доверчиво следуют их рекомендациям и исполняют указания по телефону, что приводит, в общем, к потере денег. Вот у меня следующий, он, наверное, главный вопрос. Финансисты, естественно, все в один голос говорят, что никогда аналитики никому, ниоткуда не будут звонить. Это люди в России слишком доверчивые или желание людей заработать легких денег, что называется, это желание, оно сильно превалирует, как вы думаете?
Понятно, что аналитики не виноваты, и ясно, что аналитики не звонят, что звонят мошенники. Конечно, наши люди меня очень сильно удивляют, потому что у нас все время какие-то новые мошенничества возникают. До этого у нас там звонили какие-то клиники позвоночника, потом всем якобы бесплатно предлагали
обследование,
потом какую-то якобы бесплатную юридическую помощь, называя какие-то там странные цифры на основании ФЗ, дальше неразборчиво, вам положена бесплатная юридическая помощь. Я обычно всегда спрашивала, что меня скоро посадят. Почему вы решили, что мне положена бесплатная юридическая помощь? После этого они обычно клали трубку. Теперь вот появилось новое вот такое. При том, что у людей на самом деле денег нет. Но они куда-то почему-то хотят быстро вложить. И верят
или
каким-то
уже вложили. Да.
Странным аналитикам. Для меня, конечно, это загадка. Большая загадка, потому что я еще могу понять про больной позвоночник, но совершенно не могу понять людей, которым звонят якобы аналитики и называются даже какими-то известными фамилиями что у нас все люди смотрят телевизор, знают всех финансовых аналитиков поименно.
Тоже вопрос.
Это мистика какая-то для меня. Но, видимо, наше законодательство с мошенничеством и правоприменительную практику нужно все-таки менять так, чтобы такие случаи пресекались. Потому что здесь совершенно очевидно, что никакие финансовые услуги человек оказывать не собирался. Вообще рекламу услуг по телефону каким-то образом тоже нужно регламентировать и не допускать. Другой вопрос, что отследить это очень сложно. Потому что если уж у нас народ такой доверчивый, а он доверчивый, денег заработать могут не все, а здесь вроде предлагают быстро и много. Покупаться наши люди на это будут. Значит, зная вот такую доверчивость наших граждан, причем малоимущих,
нужно вводить меры.
Нужно, да.
Анита Соболева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, доцент Высшей школы экономики в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.